космической энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
Друзья мои, всем привет! Сегодня понедельник, 16 июня, 20 часов и несколько уже 5 минут на часах, конечно же, в студийных часах радио «Город Кудрово». И в программе «Звездный ветер» сегодня на радио «Город Кудрово» станет красотка. Зовут ее Аня Грин. Аня, привет тебе!
Привет, привет, добрый вечер.
Вот, тебя даже слышно очень хорошо. Анна, слышишь меня? Ты меня слышишь, да?
Да, конечно.
Это хорошо. Скажи, как у вас погода, как там в граде центральном нашей, необъятной?
Где-то, видите, живу не в столице, но ходят слухи, что там все хорошо. И солнышко светит, и дождик, а потом опять солнышко. Вот. Как-то так.
Это хорошо. Слушай, вот хочу тебе сразу сходу серьезный вопрос задать. Что тебя раздражает больше всего?
В людях или вот по жизни?
Вообще по жизни. Ну и в людях в частности.
Наверное, чужая тупость и отсутствие чувства такта.
Ну, видимо, все. Значит, наш разговор должен быть закончен. Ладно, шутка, конечно же. Скажи, что ласкало твои уши в последнее время и на кого стоит обратить внимание, чтобы он тоже поласкал чьи-нибудь еще уши?
Не знаю даже, как ответить. Прям сдаюсь. Вопрос поставил в тупик. Очень много вопросов, я потеряла смысл.
Ну смотри, то есть на самом деле вопрос-то звучит сложно, а на самом деле крайне простой. То есть какую из современных или несовременных групп ты сейчас слушаешь и какую бы посоветовала всем остальным, чтобы тоже, в общем-то, полоскала уши?
Да вот я понимаю, о чем вы, но очень сложный для меня вопрос в том плане, что я практически не слушаю музыку. И ничего не могу хорошего посоветовать из новенького. Mm-hmm. Ну, вот, там послушала новый альбом моей любимой группы «Bullet for my Valentine», но я знаю, что далеко не всем нравится металкор, и уж тем более далеко не всем любителям металкора нравится то, что ребята сделали в последней своей пластинке. Поэтому даже не знаю, слушает, наверное, звук и шум прибоя. Вот это действительно круто ласкает уши.
Вот слушай, ты, пожалуй, единственный из музыкантов, кто сказал реально стоящую вещь, что реально, ребята, слушайте живую природу, то есть там уезжайте в леса, слушайте птичек, у кого нету моря, ну а у кого есть море, тот, конечно же, бегом просто-напросто прямой наводкой на пляж и там слушать, просто вникать. Действительно, это лечит, наверное, так. Тебя это лечит?
Ну, ты знаешь, да, в каком-то... Ничего, что я на «ты» так...
Да, это хорошо.
Несколько минут, а я уже на «ты». Знаешь, наверное, да, ну, как-то успокаивает вся эта история. Море сумасшедшая энергетика, и, конечно, если грамотно ей пользоваться, то грамотно пропускать через себя, то да, есть такой эффект. А еще когда с нами в туре наш барабанщик Серега Снарский, который знает огромное количество различных восточных техник, связанных с морем в том числе, то тогда, да, эффект реально целебный получается.
Нет, ну если, извини, с целителем, то там, безусловно, конечно же, все хорошо. Вот вопрос у меня такой. Как ты считаешь, сейчас рок-музыка находится на подъеме или же катится вниз по наклонной?
В России?
Ну да.
Да в жопе рок-музыка, прям полный. Если уж, да, как бы быть честной, откровенной перед вами. Не, можно говорить, что вот, мы сейчас можем наблюдать появление молодых, талантливых рок-музыкантов, и мы наблюдаем их появление. Но мы кто? Люди, которые сидят в андеграунде. Рок-музыка – это не форматная история, это всегда андеграунд, и, не знаю, наверное, к сожалению. По той простой причине так говорю, потому что не так давно были в Финляндии, и мы, помню, только пересекли границу, и первое, что мы услышали, первое, что поймали наши радиоприемники, это 5 или 6 альтернативных рок-радиостанций в малюсенькой Финляндии. Да, то есть это что-то типа Finn Rock FM, альтернатив Западный рок, металл, значит, поп-рок, американский рок. И это все нормальные FM-радиостанции. Вот. А у нас как-то вообще прям все очень печально. Знаешь, я тут недавно смотрела интервью, как мастодонты альтернативной сцены говорили о том, что им было очень тяжело, у них был всего один единственный канал, он назывался A1, у них было там радио Ультра, у них было всего 5 или 6 журналов, и никто их нигде не печатал, кроме Молотка, кроме Билборда, кроме Все звезд и еще 2 изданий. Вот, как жаль, что все закрылось. Я вот сейчас думаю, блин, бедные несчастные, а каково нам?
У нас когда нет нету ни того, ни другого, и уже не третьего.
И когда мне говорят, да ты че, Ань, да блин, все нормально у нас с рок-индустрией. Если как бы ты в рок-музыканта играешь и даешь концерты по субботам и воскресеньям, а в понедельник идешь на свою работу в офис, то, наверное, да, с такой точки зрения у рок все нормально. Банкиры и юристы круто лобают по выходным.
Это да.
А если мы говорим о серьезной музыке, то, да, я имею в виду серьезном подходе.
Я понимаю.
Все очень плохо, все прям ужасно.
Ну, хорошо, это вот прямой, конкретный и, главное, честный ответ, собственно, так, как и должен отвечать истинный рок-музыкант. Ань, вот ты, кстати, в своем роде уникальный человек.
Да.
Ты родилась в аэропорте, если не ошибаюсь, это так?
Ну, да, я родилась в поселке, который называется аэропорт.
Ну,
да.
Считай, знаешь, то есть ты где родился? Не в метро же родился? Нет, в аэропорте. Можно так отвечать, да?
Родилась я в роддоме.
Ну, нет, понятно, да. Поселок, конечно же, аэропорт.
Рядом с поселком Аэропорт, что находится в Анадырском районе Чукотского автономного округа, наверное. Вот так будет правильно сказать. В общем, я на Чукотке родилась, но люди, глядя, наверное, на мою страничку ВКонтакте, когда видят слово «аэропорт», думают, что это действительно здание. А на самом деле название места, где я провела 17 лет своей жизни.
Да нет, там все прекрасно написано, где ты провела первые 17 лет своей жизни, а аэропорт, он просто привлекает прям взгляд и сразу так, вау, это что-то уникальное, это прикольно.
Ну, ты знаешь, прожила я прям конкретно в аэропорте, и дело в том, что до взлетно-посадочной полосы мне, наверное, таким прогулочным шагом было идти минут 5. Вот, и когда все самолетики красиво садились и взлетали, было ощущение, что дом вот-вот-вот сойдет с ума и рухнет. Вот. А родители мои авиаторы проработали на Чукотке. Она работала и до сих пор она работает у меня в аэропорту, а в аэропорте, да. А папа был связан с спецтехникой на полосе. В общем, и дядя, и тетя.
Ну, и там понятно, все-все-все. Слушай, а вот ты, кстати, встречала самолеты и провожала их?
Ну, конечно.
И имеется в виду, вот когда они там садились, взлетали?
Естественно, естественно. И взглядом, и слухом, и голосом, и как еще можно было попадать без специального разрешения на полосу, да, было дело.
Ну, и вот, знаешь, вот мы, на самом деле, с тобой очень похожи в этом плане люди, потому что я тоже очень много лет, что называется, проводил возле аэропорта, и там постоянно садились самолеты, взлетали. Я помню, залезал на крышу и смотрел, как они улетают вдаль. И, кстати, даже по шуму двигателя определял модель и марку самолета. Даже вот до такого доходило. Аня, вот как считаешь, это как-то повлияло на тебя в целом?
Количество шума, уровень шума в моей жизни?
Да, и уровень шума, и вообще место твоего проживания первые 17 лет.
Да, место проживания определенно повлияло. По той простой причине, что далеко не каждый мой знакомый может похвастаться тем, что, ну, во-первых, если говорить о природе, да, далеко не каждый может похвастаться тем, что жил в таких крутых условиях с точки зрения экологии, с точки зрения чистоты. Ну и второй момент. Мы жили в очень суровых условиях, да, условия Крайнего Севера, чтобы вы понимали, это вам не Сочи, это не курорт. И самолеты, это, наверное, в наших краях самый уважаемый транспорт, потому что если погода нелетная, а это бывает иногда и 2, 3, 4 недели, то в магазинах нет еды, вот, нету лекарств, и ты вот сидишь и ждешь, когда же прилетит твой заветный самолетик и привезет тебе нужный провиант.
Где же этот Ан-24 в конце-то концов? Да, на самом деле, я тебя понимаю, в плане суровых условий жизнедеятельности.
Привозили, мы ждали наших Илюшиных, вот они нам привозили очень много. Ну, да, смысл, я думаю, ты понял.
Да, да. А, слушай, вот есть у тебя песня про...
Пока.
Ну, у тебя их на самом деле много, да? Но вот, в частности... Секс, рок-н-ролл и алкоголь, конечно же. А вот что ты можешь сказать про эту песню? Это про вас вообще история?
Ну, я думаю, да, про такую некую молодость, некий шаблон молодого музыканта, молодого вообще человека, которому иногда нужно отключать голову от каких-то будничных проблем. Вот. И мы в этой песне тоже есть, тоже молодые, дерзкие, шальные, которые тусуемся по выходным. А на выходных где-нибудь и ждем, когда откроется метро. Да.
Что же сейчас-то произошло? Куда же делся секс, рок-н-ролл и так далее?
Да никуда не делся, он на том же самом месте.
То есть...
Просто, да нет, мы стали чуть-чуть постарше, и сейчас поняли, что чем больше в жизни рок-н-ролла и алкоголя, тем меньше времени хватает для того, чтобы заниматься плодотворно музыкой. Поэтому мы сейчас на концертах решили таким образом поступать. Ну, мы очень круто рок-н-роллим на последнем концерте каждой связки, а вот уже в промежутках стараемся беречь силы, потому что если на первом концерте упиться, забыться и убиться, то на остальные там 10-15 уже сил не хватает. Поэтому мы теперь порционно это делаем.
А, ну, хоть немножко-то осталось, что называется, живого и творящего. Окей, давай тогда послушаем непосредственно эту песенку, ну и, соответственно, потом вернемся, и я продолжу задавать тебе вопросы. Кстати говоря, друзья мои, кто хочет задать Ане свои вопросы, тот пишите в нашу группу ВКонтакте vk.com/городкудрово, там закрепленный пост о том, что группа Ласкала, конечно же, у меня в гостях. Ну и, собственно, сейчас, в общем-то, вся суть рок-н-ролла, то есть секс, рок-н-ролл и алкоголь прямо сейчас на радио «Город Кудрово».
Хотела выйти эффектно и сказать: «Здравствуй, наша первая полтыща! А вас сегодня больше! Спасибо!»
Две нога. Уйди в отрыв, в экстаз, сойти с ума, не раз, неосторожно.
Молодцы!
И до утра растянем вечер. Мы будем ждать одно, когда откроется метро и до конечной. Соседи нервно курят, стоя у окна под эти звуки.
Вот под эти. И снова газ сжигает деньги.
Да я как мусор, все же пламя чуть дороже, выше рейтинг.
Rock!
работе. К чему такой серьезный взгляд? Ты бесполезно тратишь годы. Тебе вроде бы 20, ты проснулся, все уже 50. Что вы прокурены? Между прочим, твоя мама до сих пор не знает, чем ты занимался. Я скучу в бросшем режиме.
Энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
Вот, что называется, все по-настоящему так, как должно быть. Собственно, секс, рок-н-ролл, алкоголь. К чему еще вы призываете, гости мои? Алло.
Ну, мы призываем, да, ну, очень часто я, по крайней мере, во всех своих интервью и при общении со слушателями призываю людей как можно больше читать. Можно больше читать и расширять свой кругозор. Вот. И самое главное, слушать как можно больше разной музыки. Потому что вся вот эта вот зашоренность и любовь слушателей к различным сравнениям происходит из-за того, что люди иногда упираются в один коллектив и в одну книжку, и в одного актера, и в одну актрису, и вообще ничего не видят больше вокруг себя. Поэтому я всегда призываю, я и ребята, и в своих песнях в том числе, мы призываем больше путешествовать, как можно больше путешествовать, и развиваться всячески. Ну, по-моему, такое очень стандартное пожелание.
Ну, что называется, стандартное да нестандартное, потому что путешествовать это, конечно, да, читать это, конечно же, тоже да, но не от всех это услышишь, вот о чем я хотел сказать. Вот вы уже, собственно, 7 лет работаете над своим звучанием, своим имиджем, не понял.
6 лет, да.
Ну, 6 лет, хорошо. 6-7. Где 6, там и 7, где 7, там и 8. На самом деле так. Вот скажи, сколько лет нужно молодой группе, чтобы работать для того, чтобы добиться успеха? Сколько нужно работать, чтобы добиться успеха?
Ну, однозначного ответа не будет, потому что мы работаем в нашей группе 6 лет, активно работаем мы 5, концертируем мы еще меньше. И могу тебе сказать, что до сих пор мы не добились успеха. Мы группа, которую знают в узких кругах. Мы группа, чьи песни иногда можно услышать из проезжающих машин, но это все равно не такая массовая популярность, о которой, наверное, ты сейчас спрашиваешь. Поэтому работать можно вообще по-разному. Можно, ты знаешь, спеть песню про рваные джинсы и выстрелить, как это сделал Элджей. Да, парню 23 года, а он собирает сейчас такие залы и получает такие гонорары, о которых никому из моей рок-банды, вообще никому из нас такие цифры вообще не снились. А я считаю, что да, вот в моих песнях там какие-то, знаешь, глубокие переживания, самокопания. А чувак просто вышел и сказал: детка, ты любишь рваные джинсы. А дальше знаешь, что он делает? Он говорит: оу, 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 очень рваные джинсы. Все, привет, я закончу. Все, и чувак получает просто, знаешь, мне кажется, он даже за 10 миллионов рублей вообще никуда не выходит. Ну, то есть его, он высокооплачиваемый, крутой артист, который работал, кстати, очень много лет над своим звучанием, когда у него был проект в андеграундном рэпе. А что касается уже проект под названием LJ, вот он просто вышел, сменил полностью стиль и сменил его удачно. Песня выстрелилась. Звезды сложились таким образом, сложились или встали таким образом, что вот чувак оказался в нужное время, в нужном месте, и все. А можно иногда, знаешь, и 15 лет выверять каждое звучание, каждый шаг, каждое слово в интервью, и, в принципе, продолжать собирать свои 115 человек по впискам. Ну, как бы, Здесь, к сожалению, нету конкретного ответа, нету энциклопедии, где, знаешь, книга рецептов, когда тебе говорят столько-то, значит, вам понадобится килограмм овощей, вам понадобится 3 литра воды, это нужно все порезать, и если вы добавите щепотку куркумы, то тогда ваше блюдо приобретет неимоверный вкус. Вот такого, к сожалению, нет.
Скипит оно.
Слышишь, как было бы круто, ты покупаешь такую книгу рецептов идеального звучания. Значит, вам понадобится 2 компьютера фирмы Apple, вам понадобится звуковая карта Apogee, выбирайте микрофоны фирмы Shure. Но если к своему звучанию вы еще добавите 10 лет концертного опыта, вот тогда будет зашибись.
Вот тут-то как раз и наступает затык, что называется, с 10-летним стажем опыта на сцене. Слушай, а вот если, например, вам поменять полностью стиль, вот вы готовы к этому? Ну, то есть, грубо говоря, там, петь не про глубокие смыслы, да, а про рваные джинсы и там что еще?
У меня, кстати, есть и такая история. Ты понимаешь, чем фишка Ласкала? Ласкала такая группа, очень группа пластилин мы ее называем, потому что мы никогда вообще не заявляли о том, что мы ребята, которые играем социальщину, или мы серьезная группа, которая поет о проблемах людских. Мы изначально сказали, у нас нет никаких рамок, у нас нет никакого стиля. Назови меня попсой, хорошо, называешь меня рок-музыкантом, окей, мне вообще плевать, я не трушный исполнитель, и вообще мне все равно на все вот эти вот лейблы, ярлыки. Поэтому мы изначально миксовали серьезные песни с какими-то вообще шуточными стишками, и сказать, что поменять стиль кардинально, это невозможно, потому что, что бы мы ни поменяли, все наши слушатели знают, что Ласкала никогда не повторяется, никогда не занимается самоповтором в музыкальном плане и в текстовом. У нас всегда на альбоме есть какая-нибудь лиричная композиция, но всегда есть боевики и что-нибудь вау. Например, на альбоме «Патагония» я продолжила, все начали кричать: «О, Аня начала читать рэп». Я еще на втором альбоме это начала делать. И я не называю это рэпом, это рэкетон. Я не рэпер. И вообще очень смешно называть себя рэпером, находясь в России, потому что, ну, в общем, не предназначен наш язык для этого. Хотя вот Оксимирон, мне кажется, и ЭПЛ, они, да, делают что-то неимоверно крутое. Вот еще Анакондас тоже меня очень сильно поражают, как они умеют сочетать сложное с фонетической точки зрения русский язык и рэп-музыку. У меня этого не получается, поэтому я вам говорю, что я не рэпер, но такие эксперименты подобные в нашей музыке имеют место быть и будут. Вот, так что нет, поменять стиль это невозможно. У нас его нет, понимаешь, что поменять.
Ну да, действительно, если менять нечего, то как же это поменяешь-то? А вот, кстати, раз уже зашла речь о новом альбоме «Патагония», вот скажи, пожалуйста, долго ли вы его писали?
Очень. Мы над ним очень долго работали, потому что в первую очередь работали вдвоем, я и Петрон. И работа началась, когда в группе происходила такая тотальная задница, что, в принципе, вообще работать было невозможно. Атмосфера у нас всегда ласкала в нашей команде. Царит такая, что, ну, в принципе, если бы у человека, наверное, с нервишками огромные проблемы, то он бы, наверное, и часа не выдержал. Потому что в наших чатах это регулярный мат-перемат, куча сарказма, иногда здорового, иногда нездорового. И вот в один из таких периодов у нас было вообще непонятно, что будет с составом, будет ли дальше существовать группа Ласкала, или мы с Петроном просто возьмем паузу и будем заниматься студийным, будем заниматься Ласкалой с точки зрения студийного проекта. То есть просто выдавать материал, записанный на студии, но не давать концертов и ничего. Мы тогда не могли понять, потому что нужно было вообще понять, кому нужна эта группа. Вот. И пока вся эта ситуация с составом менялась, мы просто взяли и начали писать музыку. Начали писали. Потом к нам подключился Серега Снарский, потом уже на процессе аранжировок подключился наш басист Женька, и вот наваяли альбомчик. В общей сложности работали 1.5 года, и нам еще не хватило нескольких месяцев, скажу честно, прям вот врать не буду, нам не хватило нескольких месяцев буквально, чтобы доделать мастеринг. А не хватило потому, что у всех 50 тысяч работ, проблем, и когда уже лейбл сказал: «Ребята, ну, мы столько ждать не готовы». И мы такие, а мы не готовы выдавать сырой материал. Ну и, в общем, у нас начались тоже небольшие проблемы. Вот, и как бы мы решили, что, а ладно, пусть будет так. Сейчас, в принципе, я слушаю, бум, мне все мне нравится. Есть шероховатости, которых можно, которые можно было бы полирнуть, но говорю, вот нам бы в идеале бы еще пару месяцев. Потому что уши должны отдыхать от звукорежиссера, когда звукорежиссер работает над пластинкой, над песней безостановочно на протяжении нескольких месяцев, без сна. А, знаешь, это вот есть понятие, когда замыливаются уши,
да,
и
да, да.
Очень, очень тяжело адекватно оценивать вообще проделанный путь своей работы. Вот, поэтому, конечно, надо было отдохнуть ребяткам Илье и Пете, и тогда было бы еще вот прям еще круче. Но в целом, да, работали долго, и это первая наша серьезная и осознанная, самая главная концептуальная работа.
Mm-hmm. Вот, кстати говоря, сейчас же многие группы, да, то есть делают там какие-то EP, что называется, да, ой, не EP, а SP, да, то есть single play и дело с концом. Или там EP, там 2-3 песенки выпускают, и тоже, в общем-то, все огонь. Вы же, насколько я понимаю, то есть сделали именно полноценный, полновесный альбом. Почему же так?
Потому что до этого выходил как раз-таки EP, где было 3 песни. Вот, и уже очень странно кидаться EP-шками. Перед альбомом мы засветили не только «Реванш», мы еще засветили «Ан-2». Вот, и потом еще трек засветили, так что нет. Ну, мы работаем в таком ключе, что когда появляются песни, мы их показываем. И потом со временем мы понимаем, блин, они вообще никое-как... вообще никаким образом не вписываются в концепцию альбома. И они, соответственно, остаются просто эпишными синглами. А если, ну, так получается, напишешь эпиху, вообще какую-нибудь песню по типу «Реванша», так быстренько на коленках накидаешь в плане музыки, вот, потом понимаешь, как она нравится людям, и думаешь, ой, елки-палки, надо в альбом ее, в альбом надо в альбом. Вот. Так что нет, мы практикуем все истории. И пишки, и синглплей, и альбомы. И вот сейчас у нас будет микстейп. Это вообще впервые у нас будет такая история. Мы на одном диске соберем всю ту музыку, которая не вошла ни в альбом, ни в синглы. Обидно просто, что есть крутые песни, и хочется, чтобы наши слушатели о них тоже узнали. Они пускай не вписываются ни в один концепт ни одного альбома, но блин, мы над ними работали, вкладывали душу, и пускай наши слушатели их послушают тоже.
Это, как это называется-то, очень провал, что называется, с даже не коммерческой точки зрения, а вот какой-то такой, знаешь, то есть пройдет лет 20, да, и вот, ну, как, например, группа Queen, да, и вот там спустя уже много-много лет, там, раз Брайан Мэй что-нибудь выпускает, да, там, ой, а я тут нашел в своих этих самых погребах, что называется, вот такая славненькая запись-то. А вот надо было и вам тоже поднакопить, а потом как лет через 20 выдать?
Ой, я думаю, через 20 лет в этой стране точно никто никогда не вспомнит даже о рок-музыке. Через 20 лет будем слушать какой-нибудь кибер, панка, классик, джаз, мне кажется. Так что...
Это очень здоровская музыка, киберпанка, классик, джаз. А вот, слушай, вот Коля уже зашла речь о студии, как вы там записываетесь, вот чем еще занимаются музыканты в студии, помимо того, что играют там свои партии, учат их играть, да? Вот какие есть еще развлекухи?
Иногда дурачимся, на голове стоим, иногда орем, психуем, иногда пьем кофе, иногда пьем очень много кофе. Все переходит в что-то более такое крепенькое, я бы сказала. Но в основном работаем, потому что жалко тратить студийное время драгоценное. Вот. Если понимаем, что все, процесс у нас окончен, что все хорошо, и мы вовремя успели, что практически на моем веку никогда не происходило. Но если мы понимаем, что, в общем, попа не в мыле, и все успеваем, и происходит все более или менее нормально, то тогда можем себе дать какую-то поблажку в плане расслабона. Но вообще стараемся работать.
Mm-hmm. Ну и вот что касается Патагония, откуда такое название? Я понимаю, что есть такая песня, может быть, от песни название, или все-таки сначала альбом, потом... А потом все остальное.
Ты, наверное, альбом не слушал, да?
Ну, не удалось, да, полностью.
В общем, ты не подготовленный. Сейчас я расскажу. Дело в том, что альбом — это альбом-история если его прослушать и с ним ознакомиться, то и в него вслушаться, то там прослеживается определенная сюжетная линия без всяких ответвлений. Просто главной героине очень плохо, она пошла к врачу, к психотерапевту, и психотерапевт ей посоветовал не только лекарства, но и еще один прекрасный способ обрести себя – это путешествовать. Путешествовать налегке, выходя из своей зоны комфорта. И она поставила себе цель достичь самую, дойти до самой капризной точки самого южного континента. Вот, фактически. И, в общем, таким образом она отправляется в Патагонию. Ее маршрут лежит через страны Латинской Америки. Она захватывает несколько штатов в Америке. И достигает Патагонии, это ее финальная точка. Собственно, известный Перито Морено изображен у нас на обложке. И далее она угоняет тачку и едет дальше, чтобы написать вторую часть альбома.
Ой, слушай, Аня, а ты не видела случаем фильм, называется «37-я параллель»?
Нет.
Вот старый советский фильм, по-моему, называется «37-я параллель». Вот там как раз про страны Латинской Америки, и вот как раз там про Патагонию была речь, тоже заходила. Ну, в общем, давай тогда послушаем непосредственно вашу музыку. Группа «La Scala», ну и песни, конечно же, «Патагония». Ну и задавайте, в конце концов, свои вопросы в нашей группе ВКонтакте vk.com/городкудрово. Я потом к ним обязательно вернусь и обязательно задам их Ане. Ну а пока что непосредственно музыка на радио «Город Кудрово».
Твоих извилин, не тебе меня лечить. Хьюстон, у нас огромные проблемы, я задела чьи-то чувства, только мне, увы, нет дела. Грустно, уже давно осточертела, каждый день рука на пульсе разгоняет до предела. Мой мотор, метеор, смотри в упор, одно неловкое движение, и мы сорвемся с гор, что потом, час на сон, классический сценарий, просишь дать совет, как жить, а я откуда знаю? Пусть сдохнет все, но не мои радары, мне случалось часто наносить и получать удары в путь. Глухни голос, помолчи немного, если доберемся до границы, я поверю в Бога.
Говорят, что время лечит, так возьми его с собой. Не забудь в дорогу визу на край света. Мир такой огромный, нам совсем не по пути домой. Когда есть еще вопросы без ответа.
А ты все куришь, куришь, ты постоянно куришь, 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 куришь.
Нам туда, где вода рушит города, как в арктических широтах люди будто изо льда. Не беда, что туда так опасно ехать полночь. Можно слушать фугу Баха, можно просто звать на помощь. Я из тех, кто пробивается наверх. Не смогу достигнуть пика, но с расчетом на успех. Громкий смех, ха, ты мне не веришь. Когда получишь мой плевок на голову, тогда проверишь мои слова. Увы, не выпустят в эфир, вам не одной. Так много желчи, можно отравить весь мир. Говорю ясно, чтоб дорога не погасла. Так сказал Дин Мариарти, это лучшее лекарство.
Говорят, что время лечит, так возьми его с собой. Не забудь в дорогу визу на край света. Мир такой огромный, нам совсем не по пути домой. Когда есть еще вопросы без ответа.
Oh, Спасибо, доктор. Мне намного лучше.
Поток космической энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
Ну, еще бы лучше не стало, если слушать доктора, то, конечно же, все получится. Так спела Аня и так сыграла группа Ласкала. Все верно? Это хорошо. В группе у нас появился вопросик. Как так получилось, что Аня с такими данными умудрилась не попасть в лапы матерому продюсеру и уйти в попсу, в конце концов? Или продюсеру не нужны хорошие вокалисты?
Очень странный вопрос. Я не понимаю, кому нужны продюсеры. Ну, должна быть там, типа, жопа классная, там можно быть дико худой, нужно еще уметь иметь данные другого характера. Совсем не вокального, чтобы. Вот. Ну, что еще? Да и голос у меня не попсовый, наверное, поэтому. Я, кстати, даже не расстраиваюсь, что не было таких встреч и не было таких прецедентов в моей жизни.
Ну, это, наверное, действительно может быть к лучшему, потому что ты осталась такой, какой ты есть, вот с твоими вокальными данными, ну и, что называется, сама собой. Это здорово, и, ну, не пришлось там всячески прогибаться и так далее. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, как пел Андрей Макаревич. Итак, Аня, вот хотелось бы еще вот о чем спросить. Скажи, какое максимальное количество слушателей было, вот перед которыми тебе удавалось играть?
Ой, не помню. Наверное, это было на Болотной площади. Фестиваль «Метро он стейдж», который был приурочен еще ко дню города. Ну, сколько? Наверное, было 1015. Ну, наверное, как-то так. Ну, не очень много, но вполне себе.
Ну, ничего себе, 15 тысяч не очень много.
Что-то на фестивале... Кстати, я, может быть, сейчас... Блин, а вы знаете, столько было фестивалей. Я вот сейчас думаю, не обидела ли я никого из фестивалей. Вдруг сейчас выяснится, что... Нет, все-таки, наверное, потому что на нашествии мы играем на второй сцене, а на второй сцене таких... такого количества людей обычно не бывает. Ну, да, наверное, 15 тысяч.
Ну, на второй сцене там тоже, извини, бывает, извини, там тусники такие,
нет, что... Ну, бывает, ну, 5, 6, 10, не больше.
Понятно, но 15 тысяч — это очень много. А вот опиши, пожалуйста, свои чувства при вот этом вот. Как ты себя чувствовала? 15 тысяч человек, все на тебя смотрят.
Я тогда не носила линзы, поэтому я никого не видела. Вот. Сейчас бы, наверное, я бы... Это немножко очковало. Всегда волнительно, потому что когда это мероприятие с таким большим количеством людей, это, как правило, фестивали. На фестивалях у нас всегда, ну, раньше были проблемы с подключением. Парни очень долго подключались, и вместо положенных 10 песен мы раньше играли 3. И вот я выхожу, опять проблемы с микрофоном, и у нас еще наш на тот момент пиар-менеджер Алексей Бегильдин упал со сцены, чуть не сложил всю эту сцену. Слава богу, брезентом как-то задержался, несколько недель не мог ходить. Да, в общем, короче, все шло через одно место, но эмоции были вообще смешанные. Ты понимаешь, страх, он в начале. А потом, когда ты видишь, как тебя круто принимает публика, а слава богу, группу «Ласкала» публика принимает всегда круто, даже если это байк-фестиваль, на котором медалистов, мы умеем топить лед в сердцах людей и в их ушах. Вот. И да, страх потом перешел в очень, знаешь, такое крутое чувство, какую-то эйфорию. Не хотелось уходить даже.
Но это да, действительно. Это очень хорошо, что «Ласкала» умеет топить лед, и «Ласкала» ласкает уши. Вот еще, что случилось после этого выступления? То есть вы стали там как-то популярнее, у вас прибавилось фанатов, в общем, какие-то...
Нам подарили гитару, нам подарили сотрудничество с каким-то лейблом. Ну да, нормально. Сказать, что мы начали собирать десятки тысяч людей на своих сольниках, нет, врать не буду. Но да, выступление определенно. Во-первых, это опыт. Во-вторых, да, нас узнали различные музыкальные магазины, нам предложили сотрудничество такие мастодонты, как компания Gibson, например. Mm-hmm. В этом плане, да.
Гибсон, это круто, действительно. Слушай, а вот вообще для вот групп много ли дивидендов приносят вот как раз вот такие вот фестивальные истории?
Нет, как правило, это минусовые истории.
Какие еще раз?
Это минусовые истории. Ты в любом случае для того, чтобы отыграть на подобного рода фестивалях, зачастую, да, если ты молодая группа, ты делаешь все возможное, чтобы туда попасть.
Ну да.
Это уже знаешь, допустим, группе Би-2 никому ничего доказывать не нужно из эфира, и они на такие мероприятия подписываться не будут. А представляешь, день города, ты молодая группа, нам тогда было 2.5 года всего, или 3. 2.5, наверное. Появляется такая возможность. Ну и ты начинаешь там участвовать в этих голосованиях. Отправь смс номером 42-42, напиши еще кому-нибудь, потрать еще там несколько тысяч рублей на какие-то смс-ки на другой сайт. Ну, в общем, тогда очень круто разводили музыкантов. В принципе, сейчас происходит вся эта ситуация дебильнейшая, когда музыканту говорят: ты знаешь, от количества смс все сейчас зависит. Давай-давай, трать деньги, у тебя все получится. Будешь в ротации, станешь популярным. Мы тогда тоже были наивными дебилами, которые тратили деньги, инвестировали во всякую ерунду, вместо того, чтобы инвестировать в преподавателей по вокалу, по гитарам, инвестировать в запись. Мы тратили вот на эту вот всю историю, на эту бутафорию смс-очную. Плюс ко всему, на таких мероприятиях, если ты играешь бесплатно, ты из своего кармана оплачиваешь техперсонал, техник, звукорежиссер. Вот. Так что с точки зрения денег это минус, с точки зрения популярности большой плюс.
Mm-hmm. Так все-таки стоит ли подписываться или все-таки не стоит?
Конечно, стоит. Пока ты молодая группа, тебя никто не знает, надо вообще в любую дырку пихаться, я считаю.
Ага. Ну вот.
Сначала, но я думаю, меня поняли музыканты, которые слушают.
Ну, да, безусловно, я вот тебя, по крайней мере, как молодой начинающий музыкант, безусловно, понял. Вот хорошо. Расскажи, пожалуйста, что такое счастье для Ани Грин?
Ой, счастье — это быть в своем домике. Я сейчас говорю не про физическую составляющую дома, да, фундамента и стен. Счастье — это заниматься любимым делом, находиться в твоем, в своем творческом домике, когда ты пишешь, тебя ничто не отвлекает, когда есть что отдавать бумаге. Вот. И при этом не нужно ломать голову на тему того, как заработать деньги, чтобы хватило на клип. Блин, елки-палки, завтра на работу, как же все успеть? Я ведь только легла спать, а мне уже вставать. И вот когда нет вот этой вот суеты бытовой, тогда наступает счастье. Счастье от любимого дела. Потому что я занимаюсь любимым делом, да, своей музыкой, но иногда оно становится таким жестким бременем, когда оно совпадает с какой-нибудь ненужной работой и с общением. Раньше это еще были организаторы, потому что я занималась организацией концертов, туров, фестивалей, разговаривала со всякими партнерами, и на меня ложилось все по группе. И вот в такие моменты случались нервные срывы, и хотелось все бросить. В такие моменты группа «Ласкал» для меня превращалась в рутиной, самой, что есть, ненавистной. Вот. Так что счастье – это быть в гармонии с собой, когда ты занимаешься любимым делом.
Вот, кстати, сейчас в группе «Ласкал» все занимаются своим делом? Или же, например, барабанщик еще и СММщик, или там, например, гитарист еще и обзвонщик, не знаю, гитарного магазина «Гибсон»?
Да нет, кстати, гитарный магазин «Гибсон» закрылся, но до этого, да, Петя у нас регулярно обзвонил. Сейчас мы пытаемся эту историю наладить, мы взяли в группу нового человека. Слава богу, больше я к СММ, наверное, уже не имею никакого отношения. У нас есть Дима, и он прекрасно справляется с этой задачей. Единственное, что я могу написать какой-нибудь лонгрид, посвященный той или иной песне. Могу написать какую-то статью, которая может подходить под контент-стратегию группы. Вот. Сделать несколько фотосетов и прислать Диме большим паком. Вот Дим, смотри, вот у меня есть новые фотки, под какие посты они подойдут, выбирай. Вот. Каждый понедельник наш басист Женя и гитарист Петя созваниваются, они уже делают расстановку по концертной сетке, по репетиционной сетке, забивают гараж, который мы репетируем через Сережу, собираются, что-то там пишут. Вот. А слава богу, дел по менеджменту, да, сейчас стало прям вот по минимуму. Вот. Но, говорю, еще год назад я делала все, и меня это все взбесило настолько, что я объявила о паузе.
Ну, на самом деле, да, действительно, каждый должен заниматься своим делом, особенно тем делом, от которого он действительно счастлив.
Ты молодой музыкант, ты делаешь все. У нас в России такая история, что пока ты молодой музыкант, ты, к сожалению, делаешь все. 250 тысяч дел. И можно очень долго кричать о том, что, блин, вот у Земфира не так, или там у Би-2 не так.
Естественно.
Да, но с другой стороны, да, пока ближайшие 10 лет нужно как бы настраивать себя на то, что так. Если я хочу заниматься рок-музыкой в России, все, значит, ближайшие 10 лет я говно, звать меня вообще никак. Нужно просто себя на это настроить. Вот мы были к этому готовы. И, в принципе, за там, 5,5-6 лет моя группа достигла неплохих результатов. Но, опять-таки, это не вау. А поэтому, я думаю, еще 4 годика, и о нас услышат, и о нас заговорят.
Вот, то есть вы станете уже легендами просто?
Да не, не, легенд надо 20 лет, вы же понимаете. Чтобы стать молодой легендой рок-музыки в России, нужно 20 лет. Так ну что нам вот еще ого-го, сколько много надо пережить.
Вот видишь, и разобрались, что для того, чтобы стать хотя бы чуть-чуть популярным, нужно работать 5 лет. Чтобы стать уже еще более популярным, надо работать 10 лет. А если и ты хочешь...
Было на концерте группы, которому 15 лет, а у них было там билетом 33 человека, поэтому не всегда это работает.
Нет,
нужно, к сожалению, делать хорошую, видимо, музыку для народа. А вот тут уже рецепта нет вообще никакого.
Это и понятно. Его не изменить. Нет, ну, если группа просуществовала 20 лет, то, я думаю, они как-то, что называется, народ собирает, потому что иначе зачем? Вот.
Всегда, же очень круто быть юристом, экономистом и говорить, а ты знаешь, что у меня такой большой мамон, я такой весь лысый, но у меня куча денег, я могу купить себе гитарку. У меня было однажды, я со мной играл, не играл, в общем, была я знакома с этим гитаристом, финансистом, и он мне постоянно говорит, знаешь, сколько стоит моя гитара? Да она стоит, как твоя квартира. Я говорю, ну а что, вот ты на этой гитаре можешь сыграть такого, чтобы человек хотя бы один, который стоит у сцены, смотрел на тебя с раскрытым ртом и дико кайфовал? Моя жена от меня кайфует. Я говорю, а, ну все, вопрос вычеркнул.
Нет, кстати говоря, вот по поводу гитар, да, странный какой-то человек на самом деле, потому что, ну, важно, вот в плане гитаристов, да.
Важно как можно больше кинуть понтов. У меня машина за 15 лямов, а у тебя за 2. И ты на этой дешевке приезжаешь к нам в корпорацию. Фу, позор. Вот я сыграл на бирже, и я, знаешь, сколько бабла поднял. Ты понимаешь, есть люди, у которых совершенно, которые мыслят совершенно другими денежными категориями, для которых потратить в магазине на продукты 15 тысяч рублей, это как для тебя, наверное, на мороженое сотку, понимаешь, там, или для меня. Ну, как бы, ну, в общем, да, можно играть, поверь мне, 20 лет, играть на лучших инструментах, которые только есть, а можно при этом ездить на дико дорогих тачках и записываться на очень крутых студиях, при этом ничего из себя не представлять как музыкант.
И я думаю, ты станешь на уровне Тимати. Вот как-то так. Что ж, вот еще, знаешь, хотелось бы спросить, помнишь ли ты какой-нибудь концерт, который, собственно, перевернул всю твою жизнь с ног на голову, ну, то есть вот вообще полностью, кардинально?
Ой, наверное, это был концерт группы «Мумитроль» в Анадыре. Вот тогда я поняла, что я хочу быть на сцене, я под сценой быть не хочу. Иногда, конечно, круто быть слушателем, но пожизненно я хочу быть вот там. Я хочу этих людей, мне нужны эти глаза, мне нужны эти эмоции, и я хочу отдавать. Мне, ты понимаешь, я посредственная вокалистка, но как текстовик мне есть что сказать. И вот тогда, увидев, как выступает Илья Лагутенко, я поняла, что, блин, вот он артист. Он, это чувак, которого ты не встретишь у себя в подъезде или там в соседнем дворе. То есть это реально артист. И вот он на сцене, он может быть в жизни совершенно другим, но на сцене он играет очень крутую роль, которая завораживает. И я тогда поняла, что, блин, я хочу так же. Я так же хочу выходить на сцену, я так же хочу, чтобы люди на меня смотрели, я так же хочу, чтобы люди принимали от меня и мне отдавали. Вот, да. Это был, наверное, 2005 год.
А вот что было, что называется, сногсшибательного на этом концерте? Ты не помнишь?
Ошибательно был сам Лагутенко, его поведение. Я до этого никогда не видела живое выступление Ильи. Начнем с того, что я вообще живя у себя на Чукотке, не так-то и много видела живых выступлений. Привести артиста за 95 тысяч в обе стороны — это очень дорого, потому что один артист, билет стоит одного артиста 95, а как правило, группа приезжает из 8 человек минимум. И, в принципе, любые музыканты, выступающие на Чукотке, это была огромная редкость. Ладно, даже если находились деньги, не всегда можно было найти место с нужной аппаратурой. Это одно из первых моих даже выступлений. До этого в детстве я с мамой на руки вверх ходила и на Газманова, но все-таки, если говорить о роке, то да, это был Мумитроль, 2005 год, один из моих первых рок-концертов. И поэтому, наверное, такой вспоминающийся.
А вот ты на своих концертах что-то подобное делаешь? Вот что было на том концерте?
Наверное, нет. Потому что, ну, если бы я делала то, что делал Илья, я была бы дешевой копией Лилы Гутенко. Я стараюсь на сцене просто жить, показывать людям, вот какая я, такая живущая в очень странных полюсах. У меня есть черное и белое, вот середина. Я показываю, какая могу быть дурная и какая я при этом могу быть страстная и серьезная. Вот. И, наверное, об этом все мои песни, об этом все мое творчество. И так, в общем-то, я себя и, наверное, на сцене подаю. Вот. Если бы я подавала себя реально как Илья Лагутенко, это было бы минимум очень странно.
Ну, да, возможно. А вот скажи, может ли молодая группа, да, ну или, скажем так, не такая большая группа, как Метроль или Земфира, делать реальные, хоть и бюджетные, но все-таки, что называется, шоу? Чтобы люди на сцене видели не условно четырех музыкантов, которые как-то играют, что-то делают, а вот именно какое-то действие, вот именно шоу.
Да, конечно, можно. И как-то мы были на концерте группы «Слот», у них была очень крутая группа, которая группа танцоров, которые там, в общем, как-то танцевали и, в общем, поднимали Дашу к небу. А, я даже сейчас не скажу, как технически называется вся эта история. Вот. Было прикольно, это выглядело как шоу, но если бы группа захотела бы на этом сэкономить, то были бы дилетанты, которые бы смотрелись гораздо хуже. Вот это, вот, знаешь, грань из серии «Вот заплати вот на 20 тысяч меньше, и уже было бы не шоу, а какашка». Вот. Ребята все сделали круто, но я говорю еще раз, была на мероприятии, когда позвали тех же самых девушек, но при этом решили сэкономить на свете, на дым-машине, на звуке, и получилось вот полная ерунда. Не, можно. Мы используем в своих концертах столбы, СО2, различные пушки с конфетти, дым-машина, плюс у нас есть всегда видеоинсталляция, но танцульки, нет, это не наш вариант. Ходили в четверг с Петроном в кино на «Мьюз». Наверное, знаешь, да, что один день всего был этот фильм, показ этого фильма по всей стране. И мы покупали с последней вообще билеты, потому что везде sold out. Ну, по-моему, в Москве было всего 8 кинотеатров, которые показывали фильм по 1-2 сеанса максимум. И вот там, конечно, шоу, да, когда летают эти дроны, когда из дронов ты понимаешь, что торчит эмбрион младенца, и все это перерастает вообще просто в столб дыма, и это, конечно, вот это шоу. Уже глядя на это, кажется, что у нас в России никто такие штуки не создает, потому что мы, понимаешь, у нас в стране нет шоу-бизнеса, и нету, ну, скажем, наверное, неправильно говорю, а у нас нету музыкальной индустрии как таковой, и людям в любой сфере в нашей стране хочется как можно больше себе бабла положить в кармаш. Будь то политика, будь то музыка, в любой сфере. И когда музыканту предлагают такую тему: чувак, я тебе сейчас заплачу налом 200 тысяч рублей, но у меня есть к тебе пожелание, может быть, все-таки сделаем шоу? Давай так, я тебе заплачу 30-ку, а 170 из твоих денег гонорарных уйдет на оформление сцены. Ты понимаешь, люди будут говорить: вот эта группа, они делают вау. И зачастую музыканты говорят: нет, я не хочу, я живу только музыкой, мне нужно кормить семью, я на это не пойду. Мы с Ласкало всегда, абсолютно всегда, все наши гонорары спускаем на техническую часть. Мы не скрываем ни от кого, что музыка группа не зарабатывает. В принципе, если бы все гонорары мы бы складывали, делили и уносили домой, то нормально бы жили бы мы как, ну, наверное, среднестатистический продавец мороженого в Баскин-Роббинс. В общем, жить можно было бы, но мы, тем не менее, решили, что это крохи, и все эти крохи мы инвестируем в шоу, в задники, в клипы, в музыку, в промо, в рекламу. Потому что пока ты молодой и горячий, можно думать и верить в то, что свои миллионы первые ты заработаешь потом. Но для этого, в общем, нужно использовать закон сохранения энергии и возврата. Поэтому мы сейчас отдаем очень много для того, чтобы в будущем получить их в два раза больше.
Очень я надеюсь, что в будущем вы будете собирать олимпийские и ледовые дворцы, и, ну, в общем, вот такие вот какие-то истории. Вот. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы проработали еще до 10 лет. И там вы уже такие, ну, уже большая, что называется, была бы рок-группа. Потом до 20 лет, чтобы уже быть, ну, что называется, близкие к легенде. Ну, и потом уже до легенд доросли. Вот что я вам хочу пожелать.
Ай, как приятно. Спасибо огромное. Вот. Я хочу, кстати, вот вам тоже пожелать тебе, чтобы я... И у тебя творчество все получилось. И, в принципе, то, что я сейчас говорила, слушатели пугало такими цифрами, как 5-10 лет. Ну, наверное, я просто по себе начинаю судить и цифры выдаю. Вы уж не бойтесь. Может быть, вам повезет, как певцу Лоджии, вы сразу стремнете. Всякое может.
Ну да, да, действительно. Главное не петь про штаны и... Как там?
Штаны.
Джинсы и... Ну, неважно. В общем, про что-то легкое. Главное, чтобы было что сказать. Любите не музыку в себе, а как-то мне это не... В общем, неважно. Да. Спасибо, Аня, что была с нами. Целый час отвечала на наши вопросы. Сейчас еще гляну в группу ВКонтакте. Может, там еще что пришло ненароком. Да, а кстати, кого нужно принести в жертву, чтобы достучаться к Ане в личку? Крик души администратора фан-клуба.
Ой, моя личка сейчас выглядит как несколько тысяч непрочитанных сообщений, особенно после дня рождения это случается, когда мне безумно приятно, что практически все мои подписчики, это сколько там, 12, почти 13 тысяч человек, вроде бы цифры смешные, но они почти все активны, и меня все поздравляют с днем рождения. Понимаете, когда половина ваших подписчиков тебе пишет с днем рождения, ты начинаешь отвечать спасибо большое, потом приходит сообщение от администрации контакта, что я подозреваюсь во взломе страницы, потому что пишу одинаковое слово «спасибо» миллион тысяч раз. Вот. И я потом начинаю психовать из-за всей этой капчи, которая вылетает. Думаю, все, значит, завтра отвечу. А завтра начинается новая порция вопросов из серии. Во сколько вы на сцене? А будете на нашествии? А на Доброфесте будет? А как скачать альбом? И все, тут я сдаюсь. Поэтому личка у меня... Я иногда могу прочитать верхний, там, 15 сообщений. Ну, не 15, наверное, верхние 30 сообщений, а все, что ниже, прям я не успеваю. Вот. А что касается друзей, давайте я через вас скажу, через вашу радиостанцию. У контакта есть лимит в 10 тысяч друзей. И когда у любого человека, будь то музыкант, артист, у любого пользователя контакта случается десяточка, да, первые 10 тысяч.
Там.
Сайт пишет, вы больше не можете добавлять себе друзей, ваш лимит исчерпан. Я ничего не могу поделать. И мне пишут, я так болел за тебя, так громко кричал песни в Керчи, а ты вот меня даже не добавляешь. Я с тобой даже сфотографировался. Мне так жалко молодого человека, но с другой стороны, что я сделаю? Будет, наверное, нечестно, если я возьму и просто удалю друзей, которые у меня уже 5 лет назад там, да, тусуются. Вот, поэтому вот как-то так. А со мной можно общаться через ваши эфиры, через официальную группу ВКонтакте. Там я всегда активно отвечаю. Так что пускай не жалуются.
Вот, Валентина Маркедонова, в общем, на нее тогда обрати внимание, что называется. Вот как раз она задавала вопрос по поводу, как достучаться. Если серьезно, насколько видно из соцсети, они пишут очень много людей. Как удается и удается ли справиться с таким количеством сообщений от слушателей?
я не справляюсь, видите, вот прям реально не справляюсь, но есть люди, которые понимают, что, опа, они активно отвечают в Инстаграме, и бывает, я выложу фотографию, там, или пост, связанный с каким-то антисахарным марафоном, и мне пишут: Аня, кстати, я задавала тебе вопрос 1.5 года назад, как мне получить майку или такой цвет волос. Ну, то есть бывает, знаешь, прям вот какое-нибудь обсуждение, или мне пишут там: с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, где мой диск? Ага, хорошо. А это так еще прикольно, это сообщение выделяется на фоне, да, тематическом плане. И отвечаю, а в группе ВКонтакте отвечаю всегда. Я уже призываю слушателей: ребята, переходите туда, все мое общение с вами происходит там. И те, кто уже давным-давно понял этот лайфхак, его круто применяют, и, в общем-то, там мы общаемся. Так что никого не нужно в жертву приносить, я никуда не деваюсь.
И в группе ВКонтакте могут быть и 1000, и 2000, и 10, и 15, и сколько угодно. Так что вступайте, конечно же, в группу, непосредственно группу Ласкал, ну и, конечно же, в нашу группу radiogorodkudrovo.ru, это сайт vk.com/городкудрово, это так называется. А Андрей, и еще вот, пожалуй, наверное, последний вопрос. Тула, Саратов, Рязань, Москва. Не спите. Когда новый тур? Тула ждет 18 марта. Было круто. В ожидании группы из автобуса того стоило.
Спасибо большое, ребят. И это была цитата из нашей песни «Шаг вперед», да. Тула, Саратов, Рязань, Москва, не спите. Утром идем на Кубань, потом на Питер. В этом году ситуация с туром складывается таким образом, что весь июнь и июль организаторы были заняты чем угодно, но только не концертами, да, был чемпионат мира, и вроде бы у нас сначала устаканился тур. Потом началось: ой, вы знаете, сейчас в связи с чемпионатом мира подняли сильно аренду, мы не тянем эту площадку, мы делаем перенос. Ой, ребята, пока мы переносили, закрылся клуб. Ой, мы вынуждены отказать вам в этом городе. А потом организатор пропадает на 2-3 недели. Ты заходишь к нему в Инстаграм, он бухает, потому что сейчас чемпионат мира. Вот. И мы сейчас практически на пороге очень такого непростого решения сделать в этом году концертов прям вообще по минималке, потому что мы весной скатались нормально. Вот, поэтому, наверное, осенью концертов будет очень мало, для того, чтобы забить даты в сентябре, в октябре и круто рубануть в марте и апреле. Ехать в Тулу с той же программой, где мы были буквально полгода назад, это не очень эффективно, еще раз говорю, для молодой команды, потому что, к сожалению, людям нужен инфоповод, людям нужна новая песня, людям нужен новый материал, какие-то новые программы. Мы не успеем это сделать к сентябрю, к октябрю. Более того, если мы сейчас объявим концерт в сентябре, ну кто его будет пиарить? Июль уже практически закончился, в августе все поедут в отпуска, и когда все вернутся из отпусков в середине сентября, уж точно на концерт, на рекламу концерта времени не будет. Вот. У нас 29 сентября в Арбат-холле концерт в Москве, и ближайшие концерты, которые стояли еще 2 месяца назад, ну, пока отменили, точнее, заморозили и перенесли. Вот. Как только появится информация точная, все будет написано в официальной группе ВКонтакте. Поэтому милости просим туда.
А как же Питер-то? Питер-то как же?
Ой, Питер сначала нам подтвердил, вот, и, в общем, а потом началось опять, что, блин, ребят, приезжайте в среду, у нас забита суббота, а мы в среду не хотим приезжать, мы хотим собрать как можно больше людей, и, если уж выражаться языком правды, очевидно, что на группу Ласкала людей в выходные придет больше, чем это будет будний день. Мы пока не Никельбек, которые могут приехать в понедельник и собрать весь Олимпийский. Вот, поэтому нам нужен выходной день, и хочется, чтобы это был не бар в подвале, который вмещает 150 человек, а чтобы это была Аврора или Космонавт, чтобы, или зал ожидания. Ну, в общем, площадка хорошая. Вот, поэтому пока ждем. Ждем от Питера новостей.
Ну, в общем, как только соберетесь, welcome to Радио Город Кудрово. Будем вас ждать непременно здесь.
А ведь я приду.
А я с удовольствием встречу. В общем, да, на этом мы договорились. Что ж, хочу тебе сказать пока.
А я тебе спасибо большое за, по-моему, очень такое позитивное интервью.
спасибо тебе за то, что отвечал на мои глупые вопросы. Ну и, собственно, как только в Питере, так, значит, welcome to радио «Город Кудрово», как я уже и говорил. А сейчас, в общем-то, шаг вперед, о которой мы только что говорили непосредственно, да? Ну и, собственно, группа «Ласкала».
Договорились, пока.
Пока.